Пришел новый указ. Посадского человека Якушку до троих стрельцов велено бить кнутом нещадно. Троих посадских пить батагами. 162 человека посадских, стрельцов и казаков бить кнутом и отдать на чистые поруки. Указ был исполнен. Но между троими стрельцами, которых надобно было бить кнутом нещадно, находился Куземка Меркурьев. Стали искать Меркурьева, а он в Москве, отправлен туда воеводою с отписками. 16 июня приехал Меркурьев из Москвы и вместо того, чтобы идти под кнут, подал жалованную царскую грамоту. Велено ему быть в пятидесятниках и дано ему 5 рублей за то, что с братом своим, Фомкою, в мятеж отняли у воров Никона и князя Хилкова, убить их не дали. В Москве были недовольны медленностью Хованского. Узнавший об этом, Никон писал государю. «Ведомо мне учинилось, что прислана твоя государева грамота к твоему боярину князю Ивану Никитичу Хованскому. В ней написано, что боярин твоим государевым делом промышляет мешкотно. Но твой государев боярин твоим делом радеет и промышляет неоплошно. Да и я ему говорил, чтоб тем делом промышлял не вскоре, с большим рассмотрением, чтоб твое дело всякое сыскалось прямь. От этого дела и шло медленно, а не по боярскому нерадению. Вскоре было такого великого дела сыскать нельзя. А здесь, государь, приходит дело в совершение работы боярина князя Ивана Никитича Хованского. И работал он тебе тихим обычаем, не вдруг, чтоб не ожесточились, а что промедлилось, и в том твоему государеву делу порухи нет. Худые всяких чинов люди в сыску, а мешкалось дело и для Пскова». В Пскове Гиль опять начал усиливаться с половины марта. Лучшие люди с ужасом увидали, что преступники, сидевшие в тюрьме, ходят одни на свободе. Началось сильное воровство, душегубство. Из Москвы отправлен был в Новгород и в Псков новгородец Богдан Арцебашев с приказом, чтоб вперед в этих городах хлеба на государе не закупали. Исполнив свое поручение в Новгороде, Арцебашев приехал в Псков 17 марта. Его взяли и поставили пред земскую избою, откуда вышел староста Пятиконецкий Меньшиков, и начал его допрашивать, кто он, откуда и прочее. Грамоты у Арцебашева отняли, и, между прочими, грамоту к архиепископу Макарию от новгородского воевода Хилкова. Это послужило поводом к новому гилю. Ударили в колокола и окружили архиепископа в Рыбницких воротах, когда он возвращался от обедни из Надолбина монастыря. «Для чего списываешься с новгородским воеводою?» — стали кричать гелевщики Макарию. «По твоему письму он наших челобитчиков послал в Москву скованных, а одного челобитчика под приказ подкинул». Архиепископ отвечал, что он писал Хилкову о здоровье, а не об них. Потом начали требовать, чтоб архиепископ выдал им своего сына боярского Турова, который вывел из города Федора Емельянова. Макарий отвечал, что Туров от него сбежал. Тогда архиепископа схватили, начали водить по площади и посадили в богадельню на цепь. И сидел он на цепи с час. Выпустили его только тогда, когда он обещался к 19 марта сыскать Турова. После этого гиль не прекращался. Каждый день набат, круги и советы. 21 марта вывели опять на площадь шведа Нуменса, раздели и пытали полчаса. Арцебашев сидел в тюрьме на цепи. Его допрашивали, чей он холоп, Морозова или Хилкова. На смену Собакину 25 марта приехал из Москвы другой воевода, окольничий князь Василий Петрович Львов. Сдавший город новому воеводе, Собакин хотел уехать, но псковичи его не пустили. «Когда воротятся по-здорову наши челобитчики из Москвы, тогда тебя и отпустим», — говорили они. Новый воевода недолго пожил в покое. 28 марта пришли к нему в съезжую избу всяких чинов люди и начали требовать пороху и свинцу. «Зачем вам порох и свинец?» — спросил Львов. «Разве что из-за рубежа слышно?» «Если что слышно, то мы пошлем проведать. С немцами войны нет». Стрелец Коза отвечал. «Из-за рубежа не слыхать ничего. Боимся московского рубежа. Слышали мы, что идут к нам с Москвы в Псков многие служивые люди. С немцами войны нет, но нам те немцы, которые с Москвы будут по наши головы». Львов сказал на это. «А ли вам с государем драться? Пороху и свинцу вам не дам. Разве, задавив меня, снять вам печать и ключи казенные?» Тут закричали миром. «С ружьем! С ружьем!» Загудели колокола. Поднялся страшный шум, ругательство на Львова. Крики «Изменник! Изменник!» Окружили съезжую избу. Примеривались из пищалей в окно. Стрелец Ивашка Колчин махал топором, грозился срубить воеводу. Львов снял со стены Спасов образ и говорил. «Православные христиане, какого вы изменника во мне нашли, государю? Вот вам Спасов образ, что я не изменник государю. Порох и свинец берите силою, а волею я вам не дам». Порох и свинец были взяты, после чего повели Львова во всегороднюю избу и вытребовали от него ключи городовые. Но и этим дело не кончилось. Пришли ко Львову и Собакину в домы их и кричали: «Если не пошлете с нашими челобитчиками в Москву детей своих, то мы у вас возьмем их и не в честь, а вас побьем. А если дети ваши челобитные где-нибудь по городам покажут и скажут, что у челобитчиков челобитные, а не у них, и если государь что-нибудь велит сделать над нашими челобитчиками, то мы вас самих побьем до смерти». Воеводские сыновья были взяты силою. 30 марта приехал из Москвы в Псков для розыска окольничий князь Федор Федорович Волконский. Старосты провели его на пустой двор Федора Емельянова. Но как скоро в мире узнали, что Волконский остановился у Емельянова, то поднялся крик: «Изменник! Стал на изменничьем дворе!» Волконский по приезде отправился по обычаю в Троицкий собор, но у Давмонтовой стены окружила его толпа с криком: «Вот изменник, убейте его каменьем!» Услыхав эти крики, Волконский поспешил к собору и, вбежав в церковь, начал прикладываться к образам, но толпа ворвалась за ним в церковь, взяли его за бороду и за волосы и повели из церкви вон. Стрелец Сенька Жигара ударил его плитою, сын попа Заплевы хватило бушком. Избитого привели Волконского на площадь, поставили на чан и спросили: «С чем ты в Псков приехал?» «С чем прислан, то и стану делать», — отвечал Волконский. Взяли у него государеву грамоту и начали читать во весь мир. Когда дочли до того места, где сказано было, что воров казнить, а иным наказание чинить, и заводчики мятежа были названы поименно, то эти заводчики закричали: «Государь прислал казнить нас, а мы здесь скорее казним того, что прислан нас казнить. и кинулись на Волконского с топорами и пищалями. Но выборные люди не дали его убить. Воры успели только ранить его топорком в голову. Потом гилевщики послали за Собакиным, поставили его на чан и порывались убить, крича: «Ты писал государю, что в Пскове хлеб дешев. Так мы тебя из Пскова не отпустим. Поживи с нами на дешевом хлебе». Возвратились из Новгорода псковские казаки, посланные туда для вестей, и сказали, что Волконский на дороге сжег какие-то письма, а в Новгороде Великом тоже учинили мятеж и гелеванье. Эти вести раздули еще сильнее мятеж, гилевщики пуще начали волноваться и кричать всем миром: «Не одни мы, и новгородцы тоже сделали. Теперь в этом деле два города». Загудел набат, и Волконского в другой раз вывели на площадь для расспроса, какие письма он сжег в дороге. Волконский отвечал, что он писал государю о новгородских вестях, а черновую отписку на стану сжег, потому что ему не надобно. А вам, псковичам, до того дело не пристало. Но твердыми словами нельзя уже было унять Гиля, а силы не было у воеводы. Из дворян никто к нему в Псков не приехал, а которые и были в городе, и те от гелевания мирских людей разбежались. Стрельцы перестали слушаться голов своих, били всем приказом голову Бориса Бухвостова и кричали: «Государь нас не жалует, прибирает солдат». У Волконского взяли племянника и отправили в Москву, говоря дяде: «Если не пошлешь, то мы тебя повесим на Регине горе». Между тем псковские человечики приехали в Москву. 12 мая государь приказал поставить их перед собою и расспросить. Помещик Григорий Воронцов-Вильяминов сказал: «Послан я от своей братьи, дворян и детей боярских, бить челом в своей страдничьей вине, что к челобитной руки приложили по неволе, потому что мирские люди захватили нас в рознь, в небольшом числе, а пущие воры-заводчики, площадной подьячий Томилка Слепой, стрельцы Прошка Коза, Ивашка Копытов, Никита Сорокоумов, Андрюшка Савастьянов с братом Ваською, Ивашка Колчин, Сенька Жигара, посадские люди, Добрынка Банщик, Прохорка Мясник, Пашка Шапошник, два попа, Евсевий да Яков Заплева. Во всегородней избе теперь у них сидят староста Гаврилка Демидов да Михалка Мишницын, стрелецкие пятидесятники, Неволька Сидоров, Промошка Лукьянов, Федька Снырка, казаки Ивашка Сахарный, Ивашка Хворый, троицкий протопоп Афанасий, прозвищем Друган, да ключарь Дионисий. Только протопоп и ключарь сидят по неволе. Да тут же сидит Георгиевский с болота поп Яков, и тот ко всяким их воровским заводам и умыслу пристает и думает с ними вместе. Сидят многие посадские люди, только к воровству не пристают, сидят молча». Челобитные своей государю псковичи писали: когда они просили воеводу не отдавать хлеба немцам до государева указа, то Собакин грозил им ссылкой и смертную казнью. Нуменц в расспросе грозил им войною. Полковник Краферт, идучи с царскими послами, в Пскове все укрепления осматривал. Воеводу и архиепископа они не бесчестили ничем. К Емельянову на двор немцы приезжают. Прежде он за воровство был пытан, и у соляного пошлиного сбора с площадным подьячим Филькою Шемшаковым пошлины брал вдвое, втрое и в пятеро, и пенные деньги на всех людях брал большие. Во всем у него дума с Семеном Стояновым, а норовят немцам. Да он же Емельянов, хвалит немецкую веру и обо всяких вестях пишет к немцам, чтоб государь велел Емельянова прислать во Псков на очную ставку. Шведы будут под Новгородом на Христов день, под Псковом на Николин или Троицын день. Почему они, псковичи, и ключи городовые у воеводы взяли? Если шведская королева придет войною за денежную и хлебную казну и за перебежчиков, то они, псковичи, против шведов ради стоять. При прежних государях, при царе Иване Васильевиче, иноземцы никакие не служили. При царе Михаиле ратным людям давали жалования без убавки. А теперь у служивых людей жалование наполовину отнято, а иным и вовсе не дают, а которым служивым людям дают жалования по жалованным грамотам, то воеводы и дьяки дают не против жалованных грамот. И от этого жалования со всех служивых людей, кроме пригородов, берут посулов в год рублей по 500 и больше. На указанные сроки жалования не выдают. А дают норовя кабацким откупщикам под праздники, чтоб жалование ложилось у кабацких откупщиков. Москвичи природные служивые и всяких чинов люди безвинно из Москвы в Сибирь поразосланы. Многие помученные палицами побиты и в воде потоплены, а иные в Сибири между гор в пропастях поустроены. Ругу дают на церкви перед прежним в половину, и церкви без архиепископского и воеводского презрения валятся розно. Воевода Собакин брал в рядах из лавок всякие товары и ремесленных людей заставлял на себя всякие работы работать насильно, а денег не давал. Сыновья его многих вдов, замужних женщин и девиц, перенимая по улицам и на реках, по портомойням, своими дворовыми людьми насильством позорили. Писцы посадских людей написали перед крестьянами тяжело, положили на них тягло 7 доль, а на крестьян 8 долю. Шелонской пятины крестьянин Артемка сказал в Пскове, что в Новгороде в немецкой сказке, в допросных речах, написано, как будут немцы под Псков, то из Москвы, придет боярин Морозов и сдаст Псков немцам без бою. Псковичи просили, чтобы государь для подлинного сыску прислал во Псков Никиту Ивановича Романова, который государю радеет и о земле болит. Прося явно у присылки Романова, псковичи тайно отправили в Москву казака Михайлу Карпова. Проселочными дорогами пробрался казак и подал боярину Никите челобитную. В ней псковичи просили, чтоб вперед во Пскове воеводы и дьяки судили земскими старостами и с выборными людьми по правде, а не по мзде и посулам, просили также не позывать псковичей в Москву. Романов привел казака из Челобитной к царю. Царь велел всем челобитчикам видеть свои очи и отпустил их с ответную грамотой к псковичам на все статьи Челобитной. Относительно жалоб на злоупотребление был один ответ. «Холопи наши и сироты нам, великим государем, никогда не указывали. И вам надобно было челом бить до нынешнего смятения, а самим не управляться». Насчет Краферта царь отвечал. «Краферт у нас в вечном холопстве и подал нам чертеж, как укреплять Псков». Об иноземцах. Царю Ивану Васильевичу и отцу нашему служили цари и царевичи, король Магнус и многие иноземцы. О Романове. Написали вы это по воровскому заводу. Нам он боярин, наш холоп. Служит свою братью боярами вместе, а недоброхоты между боярами никого нет. При предках наших никогда не бывало, чтобы мужики с боярами, окольничьими и воеводами у расправных дел были. И вперед того не будет. Царская грамота оканчивалась угрозою, что если псковичи не покорятся, то пойдут на них боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, да князь Михаил Петрович Пронский со многими ратными людьми и снарядом.